Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Если вы слушаете «Сигнал» впервые, подпишитесь на нас на всех основных подкаст-платформах и в Ютубе. Сегодняшний выпуск о законных целях. Это одно из тех понятий, что притворяются строго юридическими, но на деле оказываются политическими и даже философскими. Вопрос, кого можно и кого нельзя убивать на войне, только на первый взгляд кажется абсурдным. Термин «законные цели» очень быстро вошел в широкий обиход и в России, и в Украине в самом начале полномасштабной войны. Например, российский МИД уже в марте 22 года называл законными военными целями конвои с западными вооружениями, идущие в Украину. В декабре 22-го Дмитрий Медведев рассуждал о том, являются ли законными целями для России войска, военные объекты и военно-политическое руководство НАТО. В феврале 23-го депутат Верховной Рады Украины Федор Венеславский подчеркивал, что Москва – законная военная цель для Украины. В ночь на 3 мая 23-го Кремль атаковали дроны. Украинские власти отрицают свою причастность к этой акции. Позднее, в мае, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на вопрос украинского журналиста «Является ли Путин законной целью для нас?» ответил: «А как же? Почему нет?» Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила в феврале 23 года, что российские военные объекты в Крыму являются законными целями, и США не возражают против того, чтобы ВСУ наносили по ним удары, даже если это может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Тот же Кирилл Буданов в другом майском интервью, отвечая на вопрос, являются ли российские пропагандисты мишенями, по именам были названы Владимир Соловьев и Александр Дугин, заявил, цитата: «Мы уже много кого достали, но если вы перейдете на личности, я буду вынужден вам ответить, как классически говорят во всех спецслужбах мира. Мы не можем комментировать, мы не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию». Конец цитаты. Чуть раньше Yahoo News привело такое высказывание Буданова, цитата: «Мы убивали россиян и продолжим убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины». Впоследствии начальник ГУР пояснил, что журналисты опустили самую важную часть этого высказывания. Речь шла не обо всех подряд россиянах, а о военных преступниках. Какие цели на войне законные? Законные военные цели – это понятие международного гуманитарного права, определяемое главным образом на основании Гаагских и Женевских конвенций. Впрочем, как это случается почти со всеми такими понятиями, формальное определение очень размыто и допускает множество интерпретаций. Так что на практике решение, что считать законной, а что незаконной военной целью, всегда вопрос не столько юридический, сколько политический. И хотя современное международное право стремится свести количество вооруженных конфликтов между государствами к нулю, оно признает действительность. Странам нельзя запретить отстаивать свои интересы силой. Задача – минимизировать страдания мирного населения во время войн. Исходя из этого, ключевое положение Женевских конвенций – это необходимость различать гражданских лиц и комбатантов, то есть людей, которые сражаются за одну из сторон конфликта. Комбатантами могут быть, например, солдаты регулярной армии, партизаны, а также военное руководство и даже главы государств, если они имеют статус верховных главнокомандующих. Важно, что международное гуманитарное право не признает никаких промежуточных статусов. Человек может быть либо комбатантом, либо гражданским. В теории сотрудники военных предприятий, пропагандисты или даже люди, которые готовят коктейли Молотова, но не бросают их, считаются гражданскими. Проблема в том, что интерпретацией этих норм во время международных конфликтов занимаются непосредственно на земле, и до юридических тонкостей мало кому есть дело. Формально гражданские становятся комбатантами, когда вступают в бой. Допустим, солдат оккупационной армии ворвался в дом, чтобы его ограбить, а хозяин схватил кухонный нож и его зарезал. Солдат совершил преступление. Но хозяин, получается, стал комбатантом. И если его застрелят, это, получается, уже не будет преступлением. Еще одно важное различие – гражданские и военные объекты. Тоже различие во многом умозрительное. Теоретически, жилые дома, школы, больницы, храмы, магазины, электростанции, памятники культуры – это гражданские объекты, и удары по ним являются военным преступлением. Но на практике любой такой объект может стать укрытием для комбатантов или складом боеприпасов. И тогда он уже военный. Объект становится законной военной целью, если его захват или разрушение дает реальное преимущество одной из сторон конфликта. Учесть все эти критерии куда проще при составлении конвенции или потом в суде, чем во время боя. Даже такого беглого обзора должно быть достаточно, чтобы убедиться, что законность той или иной цели зависит в конечном итоге от того, кто будет интерпретировать нормы международного права. То есть, повторимся, законная цель – понятие политическое. Как люди становятся законными целями? Кратчайший ответ – тоже в результате политического решения. Убийство конкретных людей, которые совершают государство без суда и не на поле боя, обычно называют точечными ликвидациями, по-английски targeted killings. Сразу скажем, Россия – одно из немногих государств, которые систематически практикуют точечные ликвидации. В частности, эту тактику применяли во время чеченских войн. В 1996 году Джохара Дудаева убили ракетой. В 2002-м Хаттаба убили при помощи отравленного письма. В 2004-м Зелимхана Яндарбиева взорвали в Катаре. В 2005-м застрелили Аслана Масхадова. В 2006-м взорвали Шамиля Басаева. Эти убийства российские силовые структуры признавали своими операциями. В случае с Яндарбиевым непрямым текстом, поскольку агенты попались в Катаре и их пришлось вызволять через механизм экстрадиции. Тут все понятно. Шла война, пусть даже формально она называлась «Операцией по восстановлению конституционного порядка» или «Контртеррористической операцией». Российские власти считали всех этих людей комбатантами. Кроме того, жертвой точечной ликвидации, очевидно, стал Александр Литвиненко, отравлен в 2006 году. И чуть было не стали Владимир Карамурза, пережил два отравления в 2015 и в 2017, Сергей Скрипаль с дочерью, отравлен в Великобритании в 2018, и Алексей Навальный, отравлен в 2020. Это, конечно, только самые громкие случаи. Свою причастность к ним российское государство категорически отрицает. Тоже все понятно. Никакой войны, никаких комбатантов, чисто политические покушения. Точечными ликвидациями особенно славятся израильские спецслужбы. В течение 70-х Моссад выследил и убил почти всех организаторов теракта на Мюнхенской Олимпиаде. Также Израиль точечно ликвидировал нескольких ученых и инженеров, в том числе немцев и канадцев, которые работали над ядерными и ракетными программами во враждебных Израилю странах, включая Египет и Ирак. Опять же, никакой войны, никаких комбатантов. Официально Израиль неизменно отрицал свою причастность к этим убийствам. В начале нулевых, во время второй интифады, Израиль стал прибегать к тактике точечных ликвидаций не за границей, а на территории, которую сам контролировал, преимущественно в секторе Газа. Например, в 2004 году в Газе ракетным ударом был убит основатель Хамас Ахмед Ясин. Отрицать причастность Израиля к этим акциям было бессмысленно. В 2001 году главный военный прокурор страны Менахем Финкельштейн подготовил юридическое заключение о законности точечных ликвидаций. Он постулировал, что Израиль фактически находится в состоянии войны с террористами. Однако формально объявить войну невозможно, ведь если государство объявит войну террористической группировке, оно тем самым признает эту группировку равной себе. Исходя из этого, Финкельштейн предложил новую юридическую категорию – незаконный комбатант, тот, кто участвует в войне, но не на стороне какого-либо государства. А раз он комбатант, то и законная военная цель. Израиль стал признавать точечной ликвидации в Палестине. Вернее, точечные контрмеры секуль-мимукат. Именно этот эвфемизм используется в официальных документах. Стали публично известны соответствующие процедуры. В частности, тот факт, что приказ о точечной контрмере может отдать только один человек в Израиле – премьер-министр. Это всякий раз политическое решение. Израильский высший суд финкельштейновскую категорию незаконных комбатантов не признал, но подтвердил законность политики точечных контрмер. Ее ограничения определяются теми же Женевскими конвенциями – развлечением комбатантов и гражданских. А дальше тот же простор для интерпретации. Вот этот гражданский надел пояс шахида. Он уже участвует в военных действиях или еще нет? А вон тот помогает другому надеть пояс шахида. А этот рекрутирует и обучает террористов. А тот снимает традиционные прощальные видео террористов-смертников. А этот учит других собирать пояса шахидов. Последние двое по букве Женевских конвенций вроде бы не должны считаться комбатантами. Но мы что, всерьез будем считать, что они невинный мирняк? Словечко из русского военного жаргона им пользуется, например, Евгений Пригожин. Тогда же, в начале нулевых, после терактов 11 сентября, практику точечных ликвидаций стали активно применять США. Для этого Джордж Буш-младший отменил президентский указ 1976 года, запрещающий американским силовым структурам убивать людей без суда и не на поле боя. Ныне американские военные юристы используют финкельштейновскую категорию «незаконные комбатанты», не признаваемую ни международным правом, ни даже израильским, которое во многом родственно американскому. Среди самых известных жертв американских точечных ликвидаций – лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб Аль-Заркави в 2006 году и, разумеется, Осама бен Ладен в 2011. В США существует официальный список людей, подлежащих точечной ликвидации. Его подписывает президент. То есть, опять-таки, нет никакой автоматической юридической процедуры. Сделал то-то, попал в список. Есть политическое решение. В 2010-м Барак Обама принял беспрецедентное политическое решение. Внес в этот список гражданина США Анвара аль-Авлаки, одного из лидеров Аль-Каиды на Аравийском полуострове. Он тогда жил в Йемене. Отец аль-Авлаки при поддержке правозащитников подал в американский суд на Обаму, Пентагон и ЦРУ. Они ответственны за ведение списка и за сами точечные ликвидации. Но иск был отклонен. Судья пришел к выводу, что включение или исключение того или иного человека из списка на точечную ликвидацию – это вопрос сугубо политический, и решать его должна не судебная, а законодательная или исполнительная власть. В данном случае – исполнительная, которой поручено обеспечение национальной безопасности. Спустя чуть больше года Анвар аль-Авлаки был убит в Йемене ракетой, запущенной с американского беспилотника. Являются ли пропагандисты законной целью? Строго говоря, нет. Редакции СМИ, даже если они распространяют военную пропаганду, остаются гражданскими объектами, и атаковать их незаконно. Вот если через Останкино вдруг станут транслировать приказы по армии, тогда да, телецентр станет военным объектом и законной целью. Тем не менее, российские пропагандисты ждут покушений на себя. Почту Маргариты Симонян проверяет служба безопасности и якобы обнаруживает следы взрывчатки, но бомбы не обнаруживает. Егор Холмогоров приводит дела в порядок на случай, цитата, «внезапной Украины» и твердит, что он смертник. Правильно они опасаются или нет, вопрос отдельный. Мы не знаем, кто убил Дарью Дугина и Владлена Татарского и покушался на Захара Прилепина. Мы не можем быть уверены, что эти покушения складываются в какую-то одну последовательность. В конце концов, в России за прошедший год случилось немало странных смертей. Если кто-то и впрямь охотится на российских пропагандистов, то едва ли на них одних. Российские власти и пропагандисты утверждают, что Дугину, Татарского и Прилепина взорвали украинские спецслужбы. Странно было бы, если бы они утверждали что-нибудь другое. Украинские власти все отрицают. Было бы еще более странно, если бы не отрицали. Начальник ГУР Кирилл Буданов, очевидно, старается играть в Моссад. Вроде бы отрицает, а вроде бы и не отрицает. Тоже понятно. Его ведомству нужно нарабатывать репутацию страшного и таинственного. Захар Прилепин служит по контракту в Росгвардии и воевал в Украине. Он комбатант. Максим Фомин, он же Владлен Татарский, тоже воевал и в 2014 году, и, по его собственным словам, в 2022 тоже. Стало быть, тоже комбатант. Эти двое были законными целями по прямому смыслу Женевских конвенций, что само по себе ни о чем не говорит. Как мы помним, решение о точечной ликвидации политическое и не автоматическое. Дарья Дугина комбатантом не была. Есть версия, что покушение, в результате которого она погибла, было не на нее, а на ее отца, евразийца Александра Дугина. Тот тоже не комбатант. Впрочем, он претендует на роль путинского идеолога, так что его при большом желании можно считать причастным к политическому руководству воюющей России. Из тех, кого Буданову предлагали достать, Владимир Соловьев бывает в зоне СВО, как он это называет, но непосредственного участия в боевых действиях, судя по всему, не принимает. То есть тоже не комбатант и незаконная военная цель. С другой стороны, международное право знает прецеденты, когда пропагандисты признавались соучастниками военных преступлений и преступлений против человечности. Нюрнбергский трибунал в 1946 году приговорил к повешению Юлиуса Штрейхера, главного редактора газеты «Der Stürmer», за пропаганду войны и геноцида. В Гааге прямо сейчас судят за пропаганду геноцида Фелисиена Кабугу, создателя печально знаменитого руандийского «Радио Тысячи Холмов». Подчеркнем, даже если Владимир Соловьев или Маргарита Симонян или кто угодно другой и впрямь будут признаны военными преступниками, пропагандистами геноцида и разжигателями войны, а для этого нужно как минимум судебное решение, даже это не сделает их комбатантами. Менахем Финкельштейн был, конечно, прав, что жесткая дихотомия «комбатант-гражданский» неважно описывает реальность. Это спектр, и пропагандисты войны находятся в другой его части, нежели простые мирные жители. Вот только гуманитарное право придумано не для того, чтобы точно описывать реальность, а как раз для того, чтобы ее формировать и стеснять действия воюющих сторон. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. С некоторой натяжкой к точечным ликвидациям можно отнести несколько акций во время Второй мировой войны. Американцы в 1943 году убили адмирала Ямамото Исороку, главнокомандующего японским объединенным флотом и главного разработчика плана нападения на Пёрл-Харбор. В том же 1943-м немцы готовили покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля во время Тегеранской конференции. Операцию сорвала советская разведка. А теперь, собственно, открытие. В 1944 году британское управление специальных операций готовило покушение на Гитлера. Но в итоге политическое руководство Великобритании остановило операцию. Причина была очень примечательная. Опасались, что преемник фюрера окажется более компетентным военным руководителем и сможет продлить сопротивление уже сломленной Германии. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явления или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Signal@meduza.io.